Добрый вечер, друзья. Поскольку прошлый наш севооборот пришелся на 26 декабря, то есть он проходил за несколько дней до новогодней отметки, сегодня, пользуясь случаем, хочу еще раз поздравить вас с наступившим 93-м, пожелать вам всем здоровья, удачи и процветания без компромиссов.
А мы присоединяемся.
Да. Что-нибудь было особенного, как говорится в анекдоте?
Нет, особенного ничего не было. Наоборот, мы, как вот в том анекдоте, будет ли война, нет войны, не будет, но будет такая борьба за мир, что камня на камне не оставят, мы решили этот Новый год провести самым тихим образом. Уйти в полное подполье, что нам удалось сделать.
В семейном кругу.
Да.
Ну, этого я не могу про себя сказать, мы его достойно отметили. А что касается происшествий, то происшествие было. Еду я спокойно вечером, довольно поздним вечером, из Оксфорда в Лондон, за рулем, один, возвращался из Оксфорда, трезвый, ну, как стеклышко. И вдруг мелькают сигналы, стоп-стоп, полно полиции, и меня останавливают. И, значит, оказывается, не только меня, а целый хвост машин остановили. Причем некоторых пропускают. А некоторых останавливают. Ну вот по какому признаку они меня, человека чистого, ясного, трезвого, вдруг остановили на чистой, довольно новой машине? А бог их знает. Может, по статистике, по номеру. И вот я стою в очереди. Стою в очереди к чему-то. Долго стою. Потом я выхожу из машины. Все-таки это же не бывший Советский Союз. Это же свободная страна. И обращаюсь, тем более, что я знаю, что я не-не. Я обращаюсь к офицеру и говорю: слушайте, господин офицер, а вам не кажется, что вы нарушаете? Он говорит: нет, мы не нарушаем. У нас есть постановление, специально к Рождеству изданное, номер такой-то, согласно которому мы имеем право останавливать выборочно транспорт на дороге и проверять водителей на это самое.
На трубку Рапопорта.
Да, я говорю: ну слушайте, а если люди не рассчитывали на это, если у них времени нету? А это вы можете писать генеральному комиссионеру, генеральному комиссару полиции. Я вам адресочек, пожалуйста, дам. Ну, я понял, что с таким человеком разговаривать бесполезно.
Если номер приказа говорит, то, конечно. Трудно. Если называет номер приказа.
Да, номер приказа. Сел обратно в свою машину. Так что же получилось? Меня согнали с дороги. Оказывается, что эта очередь была на выезд с дороги. У них, значит, батальонный медпункт был раскинут рядом с автострадой. И они там всех пропускали очень аккуратно. Ну, я повторяю, я был в полном порядочке. Но вот такая история. Я приехал домой позже обычного и объяснил, что получилось. Так было за 3 или 4 дня до Нового года. А в Новый год я поехал на машине с супругой, причем говорил ей: не надо брать машину, не надо. Ведь я же пить не смогу особенно. Поставили машину и пошли встречать Новый год. А было известно, что в новогоднюю ночь охота будет страшная. И поэтому, когда я шел обратно к машине, принявши несколько, у меня тряслись поджилки страшно, в отличие от того, что было на дороге. Ну и тут, конечно, меня не остановили и не проверили. Слава богу.
Пьяному морю по колено.
В одну воронку снаряд 2 раза не падает.
А как трубка Рапопорта это выглядит? Я аж много лет не дышал.
Это не трубка Рапопорта. Это называлось у нас проба Рапопорта. А это не трубка никакая. Это целый прибор с мячиком. Вы дуете, надуваете мячик. Вы должны показать, что вы действительно дуете. А что ж он будет стоять, смотреть, как вы дуете? А тут мячик. Вы мячик, вставка, каждый раз новый мундштук вставляется с этим самым. Он вставляет, вы продули, он вынул, посмотрел, она сразу меняет цвет. Очень
просто. У трезвого какой цвет?
Розовый. Она просто не меняет, не такой желтенький, а там она синеет. Она, причем в зависимости от количества. И некоторых сразу отправляли на анализ крови в сомнительных случаях. Ну, вы мою-то знаете знаменитую историю с анализом крови. Я же проходил.
На 80 миллилитров.
Вы знаете. Да, я, по-моему.
Но сегодня просто ее начинать нельзя.
Нет. Ну, зачем же? У меня как-то было. Но ничего, обошлось.
А у меня после тут Рождества и Нового года неожиданный позыв какой-то, импульс. Вдруг встал с утра от смури, говорю: поехали на могилу Карла Маркса. Ну и так сопротивляться никто дома не стал, потому
Но я же это же можно объяснить. Вы же слышали, что она находится в замечательном месте, в очень живописном?
Я слышал это много лет, и я знаю, что это непременным местом посещения всех советских делегаций. Именно поэтому я туда и не ногой. Но проживший 15 лет с Гаком в Лондоне, сейчас в связи с общим, так сказать, увяданием коммунизма и социализма и всей этой штуки, я решил поехать. Тем более, что в красивом месте на Хайгейтском кладбище Ист, там их два есть, западный и восточный, так вот в восточном. Короче говоря, приехали мы туда, дали нам всякие путеводители, нашли мы могилу Маркса, и выяснилось следующее, что замечательный этот памятник, который ему стоит, не стоял там всегда. Оказывается, Карл Маркс был похоронен совсем в другом месте, в этом же кладбище. Какая-то таинственная сила добилась его перезахоронения в 1954 году, а в 1956-м поставили этот памятник, причем, судя, так сказать, по социалистическому реализму, по стилю, видимо, наши худсоветы его одобряли. И он стоит, видимо, немалых денег, на что явно, так сказать, откуда деньги поступили. Потому что все лозунги Марксовы были на памятнике выбиты золотом. И одна из них, это философский постулат о том, что Маркс сказал, что философы до сих пор занимались лишь рассмотрением мира. А смысл-то в том, чтобы мир этот изменить.
Нужно Сева, а вы еще на состав гранита, на камешек не обратили внимания? Ведь сам камешек же, он же ведь богатый, что называется.
Ну, гранит, серый гранит. Да.
Можно ради внести бога, уточнение, как я лично выдал 2 шиллинга и 6 пенсов на памятник Марксу, на цветы к памятнику Марксу, то у меня, можно сказать, кровный интерес.
Так вы-то еще
мы приехали сюда, в группе советских писателей и журналистов, то с нас тут же, а было у каждого из нас 6 фунтов 11 шиллингов. И у каждого выдрали по 2 шиллинга и 6 пенсов на цветы. Так вот, к нам пришел этот самый скульптор, его фамилия Брэд Шоу, и который сделал незадолго до того, 10 лет назад, за 10 лет до того, он сделал памятник. И вот он ходил ко всем, более-менее приличным советским группам похвалиться, вот какой он памятник сделал. Это Брэд Шоу, естественно, был не только скульптор, но и коммунист. И вот этот скульптор-коммунист сделал этот памятник Марксу. Должен сказать, что я тогда, конечно, 2 шиллинга и 6 пенсов заплатил, но в то время я этого памятника не увидел, потому как, решил в это самое утро попросить политического убежища, и к Марксу не поехал. Я гораздо позже увидел этот памятник, и не раз. А что касается этого Хайгейтского кладбища, закрытого, на котором уже не хоронят, кроме фамильных склепов, то там, совсем недалеко от Маркса, вот если пройти вдоль по дорожке, повернуть налево, похоронен русский писатель Анатолий Васильевич Кузнецов, мой близкий друг Толя Кузнецов. Как это случилось? Он жил недалеко от Хайгейтского кладбища, очень любил там гулять. Когда Анатолий умер, меня не было в Лондоне, его похоронили в Энфилде, очень далеко. Когда я приехал, его супруга попросила меня похлопотать, чтобы его перенесли. И хлопоты увенчались успехом. Я обратился в совет кладбища, объяснил им, кто таков был Кузнецов, что он жил рядом, что он хотел быть там похоронен. И нам разрешили, и запомнилось мне вот только что, как перехоронили его. Оказывается, нельзя перекладывать покойника из одного гроба в другой, во всяком случае, в Англии. И поэтому привезли такой большой гроб из похоронного бюро, положили в него гроб Анатолия, перевезли в Хайгейт, там похоронили, и там была отслужена на его могиле православная панихида. Вот это я могу рассказать.
Леонид Владимирович, но возвращаясь к Карлу Марксу, не зря заплатили 2 шиллинга и сколько-то пенсов. Я вам скажу, если бы не заплатили, сразу это бы вызвало подозрение. Сразу бы подумали, что не иначе, как хочет сбежать.
Нет, о том, чтобы не заплатить, и разговору не было.
Алексей, кого вы конспирации учите вообще? Второе небольшое семейное событие у нас, это за 10 дней до Нового года вышел компакт-диск оркестра «Сквадрон С», в котором отец Карины Арчибальдовны проиграл конец 30-х, всю войну и потом последующие лет 15 до распада этого оркестра. Это был джаз-оркестр военно-воздушных сил, аналогия, так сказать, американскому Глену Миллеру. И на этой пластинке масса концертных записей, и, естественно, раз уж это новый компакт-диск, мы его все эти праздники слушали без конца. Одна из песен, ну, я вам просто объясню, что это было за время. Арчи Крейг тогда, там, трубач в этом оркестре, они были поп-звездами своего времени. По рассказам семейных, он рубашки в стирку не отдавал, он их покупал и выбрасывал. А покупал самые дорогие, конечно. И вот при прослушивании этой пластинки мне вспомнилась старая наша ситуация в Большом оркестре в Ленинграде, когда саксофонист Гена Гольштейн мечтал найти ворона и научить его, потому что ворона можно научить разговаривать, научить его трем словам, чтобы ворон, когда его приносили бы на репетицию, он сидел бы на шестке и говорил: «С ритмом лажа! С ритмом лажа!» Потому что с ритмом действительно всегда была лажа.
И все... У Гольштейна точно.
Нет, ну всегда, потому что барабанщик, когда он входит в раж, у него, естественно, эмоциональный всплеск. И хочет он или нет, ритм при этом слегка ускоряется. Mm-hmm. Эту проблему на современных пластинках решили тем, что барабанный трак, то есть барабанная дорожка, записывается сначала так, чтобы в ушах у барабанщика играла барабанная машина. То есть у него есть электронный клик, он не может от нее отклониться. Но в те годы, в 37-м году, конечно, никаких барабанных машин не было. И поэтому изумительно, что люди того времени держат ритм и возбуждение, не теряя при этом, в таком железном совершенно ключе, в такой мертвой хватке. Вот послушаем песню, которая называется «Jealous», «Я ревную».
Of the moon that shines above, because it shines upon the one I love. I'm jealous of the birdies in the trees, they're always singing sweetest melodies. I'm jealous of the pretty flowers too, I miss the kiss they always get from you. I'm jealous of the tick-tock on the shelf, I'm even getting jealous of myself.
Композиция «Jealous» — ревность в исполнении джаз-оркестра «Squadroners». Да, замкнулся круг.
Сева, вот вы тут говорили про рубашки, а ведь в приличной стране в 30-е годы ведь всех бы в тюрьму. Превышено дозволенное количество синкоп.
Сегодня,
а как,
господа,
вы их считаете,
вот
Алексей?
Там, а как они их считали?
Ведь я вам, Алексей, на это могу ответить, парировать ваш выпад. В оркестре Вайнштейна был такой один из аранжировщиков. Он писал синкопу, которая из одной переходила в другую. То есть она никогда не кончалась. Когда мы начинали играть композицию, ру-ту-ту-ту, И называлась «Ползущая синкопа». Она начинала и проползала через всю композицию.
Вот смотрите, казалось бы, знакомые мне люди владеем одними и теми же языками. А вдруг вы переходите на такой китайский? Для меня абсолютно непонятно, чего говоря.
Оттого-то мы и вместе. Новый год мы решили начать с разговора с вами, начать с писем тех, кто, невзирая ни на что, находит в себе энергию, интерес и даже деньги на марки. Но вот первое письмо не имеет марки. У нас первые письма все, так сказать, их можно выставлять
вот
на выставке.
Да, они все, что-то разворачивают.
Они все концептуально.
Очень интересно.
Алексей,
Брайль.
Очки не надевайте, да, а вы лучше закройте
ручкой.
Глаза и пощупайте ручкой.
Вот Брайль.
Это вот письмо, это написанное знаками. Я не знаю, как они называются.
Все, вы как же его будете читать?
По Брайлю написано, по Брайлю.
Дело в том, что письма такого рода, приходящие к нам, естественно, прочитаны здесь не могут. И их отправляют в Королевский институт слепых, где некий специалист просто буквы пишет, по-моему, даже не зная языка, зная просто азбуку. Потому что очень часто правописание совершенно чудовищное. И ошибки такие, что явно человек по-русски никогда не говорил. Короче говоря, это письмо пришло от Игоря Литвиновского из Москвы. И вот что он пишет. В транскрипции, конечно, Института слепых. «Привет, Сева! Сегодня решил прогулять занятия в университете. И дабы благое это намерение не осталось праздным времяпровождением, сел писать письма тебе на севооборот. Не ожидай, не осуждай, Сева, ветреную младость. Гулять в университет — дело вполне обычное. Ты там был в моем... Нет, ты там был в моем возрасте таким же, и поймешь меня. Вообще студенческая жизнь, по-моему, предполагает не только вгрызание в фундаментальные труды ученых-мужей, корпение над конспектами лекций, но и посещение пивных баров, в которых я, правда, не бывал, торчание под хороший рок и свободу духа. С последними двумя обстоятельствами я вполне согласен и думаю, все студенчество меня поддержит. Хотя, Борисович, должен тебе сказать, что у нас в МГУ, во всяком случае, на истфаке, народ подобрался несколько странный. При почти полном отсутствии элементарной человеческой культуры они, однако, не прочь пуститься в философские рассуждения о высоких материях, поразглагольствовать о вечных истинах и отождествлять свою персону чуть ли не с пророком. Пишу об этом не просто так, а основываясь на личных наблюдениях, которых за два почти года моего прозябания в храме наук накопилось, как видишь, немало. Хмуроватая картина, но, увы, иного там не наблюдается. Кстати, Сева, передай там от меня огромное спасибо, или, если угодно, many thanks джентльменам из RNIB, или Royal National Institute for the Blind, за то, что они находят время разбирать и переводить для тебя мои умствования, поражаясь, как у них, да и у тебя хватает терпения. И еще, скажи, если не секрет, ты им что-нибудь платишь за эту услугу?
А действительно, это же громадная работа.
Я не знаю, платит ли BBC, но, во всяком случае, я никаким компенсациям отношения не имею.
И еще это по линии BBC
переведено? Да, BBC просто передает им туда. Поэтому, скажем, это письмо писано в прошлом году позднюю весной.
Ну,
вот у меня оно только... И еще такое замечание. Сколько я уже слушаю твои передачи по письмам, ни одной своей заявки не слышал. Конечно, пишу тебе не для того, чтобы свои послания слушать в BBC-ском эфире, прильнув к приемнику с диким восторгом совка. Этим я переболел давно. Но хотелось бы, помимо общения, доставляющего мне истинное душевное наслаждение, услышать любимые песни. Так что ты там тисни что-нибудь в одной из программ. Тисни заявку, тем более, что писем я тебе написал много, есть из чего выбрать. На этом прощаюсь, Игорь. Действительно, писем много было, и заявок много, и одну из них, как я разобрал в транскрипции Института слепых, это Роджер Уотерс, тут уж я по своему выбору песню отобрал, с его сольной пластинки, называется Radio Chaos, и песню мы подобрали как раз по теме, потому что в ней поется, что некто Бенни крутит ручку радиоприемника, надеясь с людьми поговорить, и мечта у него есть свое бы иметь на радиопрограмму. Better turn the dial on a shortwave radio. He wanted to talk to the people. He wanted his own show. Julian Moscow, Julian New York. композиция «Me or Him», «Я или он» с пластинки «Radio Chaos» Роджера Уотерса. Напоминаю, что проиграли мы ее для Игоря Литвиновского из Москвы. Алексей, вот для следующего письма я бы вас попросил одеть очки. Я знаю, что вы можете читать и без них.
Они уже на месте, да. Но такое же прочитать невозможно.
Почему?
Ну как же, вот нужно вот так вот, как вы, вращать это письмо, как диск на проигрывателе.
Дамы и господа, я вам объясню. Перед нами диск из белого тонкого картона, на котором вместо дорожек написаны мелкие буквы. И поскольку читать его действительно без проигрывателя невозможно, мне пришлось это письмо распечатать. Вот что в нем говорится. Это пишет Игорь Юдин.
Ну, надо сказать, какая блестящая идея. Ведь это ведь дизайнеру любому. Вот. Это же находка просто.
Вы рассматриваете, а я пока прочту. Здравствуйте, Всеволод Борисович. Позвольте прежде всего принести извинения за столь неудобный метод изложения своих мыслей. И поскольку вы находитесь в трудном положении, я бы посоветовал поставить письмо на проигрыватель и, плавно вращая диск рукой, считывать записанное. Как вы понимаете, я это дома и проделал. Задиктовал на ленту, а с ленты распечатал на обычный квадратный формат. Но если быть серьезным, Сева, то написать такое письмо меня побудила ваша квадратная бандеролька, наконец-то пришедшая в Химки, как я думаю, после кругосветного путешествия, изрядно погнутая и запачканная, но зато с целеньким диском. Взглянул я на виниловый кругляк, сдунул пылевые отложения и решил записать собственный диск, так сказать, в порядке безвалютного обмена. Мне по-прежнему интересно вас слушать, словно бы и не было этих 15 лет, когда вы впервые подвинули к себе микрофон. В последнее время, правда, я стал замечать, что письма, которые к вам приходят, становятся злее и отчаяннее. И если уж к себе приходят такие письма, значит, дела у нас действительно хреновые». Одного только не учли ваши уважаемые слушатели, что BBC — это не телефон доверия, а Севооборот — не Организация Объединенных Наций. И мне было, например, абсолютно понятно, что вам нечего ответить на горькие откровения. Вас поставили в неловкое положение, и мне показалось, что просто сочувствие не успокоит боль в душе авторов этих писем. Про то, что здесь творится, я тоже могу накатать на 5 страниц. Но никогда этого не сделаю, потому что для меня ваша передача не жалобная книга, она дает возможность познакомиться с интересными людьми в непринужденной обстановке. Кончается место, пишет Игорь. Я пошел на последний круг. Всего вам наилучшего. До следующего лонгплея. Мы начали с писем концептуальных. И третье письмо, оно по концепции отличается от предыдущих двух. Если первое было щупательным, второе было написано круглописью. А третье написано в стиле, знаете, вот гибких пластинок, которые раньше присылали откуда-нибудь с места отдыха. Короче, речь идет о простой кассете, которую кто-то нам прислал, с записанным на ней посланием. Послание это написал человек, которого мы через передачу как бы разыскивали. И напомню краткую историю. В одном из письме из уральского какого-то города говорилось, что вот из Коркина, по-моему, говорилось, что в молодости ходили в университет, был там замечательный парень Гоша Беляев, который написал письмо на BBC. И за это жестоко пострадал, был выкинут с университета. И передать ему привет было сказано, может, он откликнется. И вот Гоша Беляев, наконец, спустя почти год откликается.
Здравствуйте, господа севооборотчики. Уже второй год пошел с того дня, как мое имя прозвучало на чистых волнах BBC. И все не представлялось случая ответить. Надеюсь, что моя телеграмма к прошлому 9 июля дошла до Севы. А если нет, значит, на питерском телеграфе не смогли найти провод на Лондон. Но еще по горячим следам я говорил с Леонидом Владимировичем, который пообещал передать мою просьбу Севе о телефонном звонке. Так и подумал, что коли не звонят, не пишут, значит, вопрос не актуален. Но как-то недели 2 назад, общаясь с дочкой, прокрутила ей запись того оборота с письмом юноши из Коркина, который в свое время закончил факультет журналистики Уральского университета. А поскольку глубоко уважаемый мною Леонид Владимирович сказал, пусть откликнется Гоша Беляев, вот и откликаюсь. Как видите, жив и, надеюсь, здоров. Несмотря на пожелания бойцов в кожаных тужурках, я кшаться с любимой радиокорпорацией не перестал. И как-то еще в 1987 году при Алисе Фейгин поинтересовался на предмет растительности на лице Севы. Это когда еще работал автоответчик, сразу извещавший, что «вы попали куда надо». А Сэму Джонсу довелось сыграть две моих заявки и отослать автограф Вилли Токарева. На первом слете Норриса бывал, а вот в Киев выбраться не смог. До сих пор жалею. Может, есть какие вопросы ко мне? Так готов ответить. Хоть и много воды утекло с тех пор, как меня мордой об асфальт за то, что написал письмо Севе Новгородцеву, но все живо в памяти. Готов биться об заклад, что любимой BBC слабо пригласить в гости, хотя, думаю, Сева оборот бы не посрамил. Есть о чем поговорить. А так, если я вам, господа, еще интересен, пишите, звоните, координаты прилагаются. В качестве музыкального номера прошу прокрутить песню «Blue Sky» с этой кассеты. Несколько слов об исполнителях. Год назад свердловская группа «Чайф» познакомилась и начала в некоторых концертах работать с молодой рок-командой из Италии «Райф». Приезжали они и к нам в Североуральск. Я далек от того, чтобы оценивать музыку. Знаю лишь, что эти ребята упорно работают в этом жанре, а в краю «Канцоне» на винил пробиться непросто. Так хоть по радио прозвучат. А Сева пусть начнет микшировать песню на убыль там, где сочтет нужным. И то. На этом прощаюсь. Искренне ваш, Гоша Пеляев.
Итальянская группа «Райф», которую прислал запись, которую нам прислал Гоша Беляев.
Ну, я надеюсь, что Гоша слышал эту передачу. Вы знаете, было очень трогательно.
Гоша, браво, браво.
Браво. И если BBC его не пригласит, может подумать, нам скинуться, что ли, ребят?
Но, Леонид Владимирович, как приятно,
на несколько дней, как очень хорошо, хотелось бы его здесь
жить. Леонид Владимирович,
как приятно, когда вот у жертвы нету никакого зла по отношению
видно,
к мучителям.
Видно, что хороший человек. Видно?
Это совершенно какое-то благородство.
Да, замечательно. Да. Так уральцы хорошие люди. Я ведь на Урале отбывал. Знаю.
Да, я знаю. Я знаю, такой акцент под Архангельском есть еще. Видимо,
ну, недалеко,
то же, что у вас, только немножечко на север. Там говорят, трещички не поешь, так не поработаешь.
Не поешь, трещички не наберешь, селички.
А это вот у вас такой вариант. Нет, это у нас говорили именно так. Дамы и господа, наши постоянные рубрики, Алексей Леонидов поведает нам о том, что привлекло его внимание на истекшей неделе.
Да, друзья, я вам хочу задать вопрос. Могут ли двойняшки-близнецы родиться с разницей в один год? И ответ очень простой. Знаете, как англичане относятся к ирландцам? Это, то есть, как-то так вот повелось уже с давних пор, что англичане, конечно, над ирландцами смеются, считают их немножечко людьми не...
Вы можете ничего не говорить, просто про ирландцев сочиняют такие же анекдоты, как в «Отечестве про чукчей».
Ну, совершенно верно. Короче говоря, ответ простой. Могут родиться двойняшки-близнецы с разницей в один год, но только в Ирландии. Так вот, в новогоднюю ночь Ann Power родила мальчика, который оказался последним ребенком 1992 года. Он родился за одну минуту до полуночи. Две минуты спустя она родила второго мальчика, но он уже родился в 93-м году. Таким образом, у двойняшек-близнецов год рождения
разный.
Это вот одна новогодняя история.
Это прекрасно.
А вот вторая история. 1 января все телевизионные новости Великобритании начинались показом в британской таможне в новогоднюю ночь. Пассажиры, пересекающие Ла-Манш, чокались шампанским, веселились, и была у них на это очень веская причина. Ибо каждый из них вез из Франции такое количество вина, спиртного, сигарет, табака и так далее, о котором за один день до Нового года нельзя было и мечтать. В новогоднюю ночь в Европе начал действовать единый рынок. А это значит, что вступил в силу беспошлинный провоз товаров, которые ранее облагались пошлиной. Например, можно было без пошлины ввести в Великобританию, скажем, 2 литра вина или 1 литр крепкого спиртного. В новогоднюю ночь один британский гражданин, улыбаясь широкой улыбкой в телекамеру, заявил, что он везет 90 литров вина и делает это совершенно открыто. И чтобы провести через границу этот груз, ему понадобилось сказать таможнику, что он намерен выпить это вино сам или с друзьями и не намерен это вино продавать.
Вот, я хотел вам сказать, как же 90? Потому что ведь все время говорили, что можно провозить, но только для собственного употребления, не для перепродажи.
Совершенно.
Значит, он сказал, что он выпьет 90 бутылок, и таможник поверил. А газеты пишут, что, в общем, 5-6 бутылок, а уже если больше, то таможенники начнут придираться.
Нет, нет, нет. Это надо сказать, что все люди, оказавшиеся в ту ночь на таможне, оказались там тоже неспроста. Они готовились к этому мероприятию, хотели быть первыми.
Вы же понимаете, господа, что таможенники разрешают это провести. Под честное слово. А сейчас юбилейные памятные даты предстоящей недели, Леонид Владимирович.
Сегодня я хочу начать с покаянного заявления. Неделю назад я оговорился. Упоминая об образовании СССР, мимоходом, так как речь-то шла о другом, я сказал, в договоре первых 7 республик, хотя, конечно, на первых порах договор подписали всего 4, и немедленно прозвучал телефонный звонок Ивана Трушина из Ростова-на-Дону. Спасибо, Иван, от таких слушателей и замечания получать приятно. А теперь даты. 5 января 1968 года, 25 лет назад, никому особенно неизвестный Александр Дубчик был внезапно избран первым секретарем ЦК Компартии Чехословакии. Сегодня нет, увы, ни Дубчика, ни Чехословакии, но историческое событие, происшедшее 25 лет назад, не теряет своего значения. Дело в том, что общественное мнение в Чехословакии в те первые послехрущевские годы, что называется, бурлило. На съезде писателей звучали резкие слова Ивана Климы, Яна Прохаски, Вацлава Гавела. На экран вышел фильм «Старики на уборке хмеля», отрицавший священный коммунистический принцип коллективизма. Но одно дело литература и кино, а совсем другое – партийная власть. И вот когда там, на партийных верхах, вдруг сместили советского сатрапа Антонина Новотного, или Новотного, стало ясно, что Чехословакия хочет идти собственным путем. Поэтому и можно считать, что избрание Александра Дубчика, по сообщению корреспондента Daily Telegraph из его родной Братиславы, словацкого коммуниста, окончившего высшую партийную школу в Москве, но не разучившегося улыбаться, стало началом пражской весны, длившейся до 21 августа того же 68 года. А тогда, после подавления весны танками, после брежневского топания ногами на Дубчика и других в московском кабинете, наиболее проницательные люди поняли, что попытка Чехословакии вырваться из советской орбиты, пусть и неудачная попытка, все же возвещает недалекий конец империи. Знаменитый публицист Бернард Левин из английской газеты «Таймс» тогда публично предсказал, что советская власть рухнет через 10 лет. Когда в 1978 году эти 10 лет прошли, и советская империя по-прежнему выглядела прочной, Бернарду Левину напомнили о его пророчестве. «Я ошибся по времени», — был его ответ, — «но не по существу. Еще 7 лет, и советской власти не будет». Он ошибся опять. Но не так уж намного, ведь в 1985-то году нынешний процесс как раз и начался. 3 января 1973 года, 20 лет назад, издан указ Президиума Верховного Совета об ответственности за захват самолетов в воздухе. До того времени Советский Союз оставался как бы равнодушным к неслыханному воздушному терроризму, творившемуся на свете. Террористы, в особенности арабские, сплошь и рядом угоняли самолеты, особенно американские и израильские, подкладывали в них бомбы, убивали пассажиров. Но только когда захват самолетов начали практиковать советские граждане, власти забеспокоились. Характерно, что до этого указа летчики Аэрофлота имели приказ бороться с террористами на борту всеми средствами, силой или обманом, но не допускать захвата и угона машины, хотя такая безрассудная тактика ставила под угрозу жизнь и пассажиров, и членов экипажа. Позже тактику пересмотрели. Все помнят, как некие кавказцы решили угнать самолет в Израиль, как им позволили это сделать, после чего и самолет, и сами угонщики были возвращены в Советский Союз в соответствии с международным соглашением. Когда идеологические симпатии к террористам перестали играть роль, резко снизилось и число угоняемых самолетов. 5 января 1938 года, 55 лет назад, родился Хуан Карлос де Бурбон, ставший в 1975 году королем Испании. Хуан Карлос – внук предыдущего испанского короля, Альфонсо XIII, который отрекся в 1931 году. Его вынудила к этому неосмотрительная поддержка военного диктатора Испании генерала Мигуэля Прима де Ривера. Генерала ненавидели и в 30-м году свергли, и вот королю, скомпрометированному союзом с диктатором, пришлось уйти с престола. Ни к чему хорошему это не привело. В 36-м году в стране победил на выборах прокоммунистический Народный фронт Мануэля Асания, и тут же, как реакция на это, разразился военный мятеж генерала Франциско Франко. Испания стала полем боя, Франко поддерживали гитлеровская Германия и Италия Муссолини, республиканцев – Советский Союз. Победил Франко и остался правителем Испании на 35 лет. К концу жизни генералиссимус Франко, диктаторы обожали этот титул, его присвоили себе не только Франко, но и Сталин и Чан Кайши, генералиссимус Франко принял, однако, мудрое решение вернуть Испанию к монархии после своей кончины. Он нашел законного наследника престола Хуана Карлоса и завещал ему верховную власть. Взойдя в 1975 году на престол, Хуан Карлос показал себя мудрым главой государства. Он обеспечил в Испании настоящую демократию. Как вы знаете, правительство Испании во главе с премьер-министром Гонзалесом социалистическое, что нисколько не нарушает гармонии между правительством и монархом. И очень коротко. 6 января 1953 года, 40 лет назад, восстановлена германская авиалиния «Люфтганза». Сегодня это одна из лучших авиалиний мира – и по соблюдению расписаний, и по безаварийности полетов. 8 января 1878 года, 115 лет назад, скончался поэт, хотя бы строчку которого знает каждый в России. Если я скажу «однажды в студеную зимнюю пору», то вот Алексей, вот он уже улыбается. Он этими словами, он этими словами проверяет уровень микрофона перед каждой передачей.
Вторая строчка такая. Сижу за решеткой в темнице сырой.
Да, друзья, на этой неделе 115 лет со дня смерти Николая Александровича Некрасова. Тоже 8 января 1913 года, 80 лет назад, родился еще один русский поэт, ныне тоже покойный, Ярослав Смеляков.
Спасибо, Леонид Владимирович. А сейчас прямо, без обиняков, перейдем к следующей заявке. «Анархия в Объединенном Королевстве», «Sex Pistols», запись 77-го года, которую мы проигрываем для Горбатенко М. Майкл. Он подписался, живет он в городе Константиновка 4, не путать с Константиновкой 3 или даже 2, в Донецкой области. Пишет он следующее. «Здравствуй, Сева. Послушал я сегодня очередной выпуск «Севооборота» и пришел к выводу, что зря международный империализм платит вашей тройке конвертируемые фунты. Посуди сам. Что за польза Туманному Альбиону от того, что ты вгоняешь слушателей в грусть, тоску, да еще не чем-нибудь, а письмами таких же совковых слушателей, корреспондентов? Мы-то ведь и так не понаслышке знаем, что тут люди едят, чем дышат и как живут. Да и не в ваших интересах расписывать нам нашу же жизнь столь темными красками. Есть такой анекдот, что в ответ на изобретение американцами нейтронной бомбы, которая уничтожает все живое, но сохраняет материальные ценности, Советский Союз пообещал сбросить на них 500 наших прапорщиков. Тогда в Америке все люди выживут, но материальных ценностей не будет. Сие же не дураки сочинили. Вот и наш отец родной Леонид II обещал нам в скором времени свободный выезд в Канаду, а это симптом опасный. Кинется голодный люд за кордон, враз в Блюмервилле очереди за мылом появятся. Так что во избежание этого стращай нас лучше страшилками аглицкими. Там ведь у вас и мины взрывают, и леди Диану обижают, и Лос-Анджелес, и негры чуть в Неваду не превратили.
Это не совсем в Англии, правда?
Да, он и пишет, это хоть не английское, но все-таки западное. А если уж послание попадет в эфир, то поведай совковой, санегосской или сенговской публике мои принципы выживания в отдельно взятой стране. Первое, я не читаю газет. Второе, я не смотрю государственного телевидения. Третье, из видеопродукции предпочитаю фильмы типа «Терминатор», «Предатор», «Элеватор». Четвертое, не слушаю программы о политике. Пятое, никогда не думаю о том, что будет послезавтра. Вот, в общем, и все. Извини за критику, критикуй любя. Если будет время, проиграйте что-нибудь из Sex Pistols, но это мы уже выполнили. Всего хорошего. Привет Леониду Владимировичу и Алексею. Спасибо. Почему остаюсь, Майкл? Вот, Алексей, вам спасибо. Привет передали. А у вас есть что-нибудь?
Спасибо. У меня есть письмо, Севой. Оно очень перекликается с этим. Как будто прямо вот так и подстроено, можно сказать. Но у меня письмо личное. Оно написано не на Севооборот. И я его просто ношу с собой уже некоторое время. Вдруг такая оказия придется его прочитать. Или... У нас была одна программа, в которой мы говорили о той пропасти. И психологической и социальной, которая образуется между людьми, скажем, иммигрантами, которые живут на Западе уже довольно долго, и людьми из бывшего Советского Союза, выезжающими на Запад. И вот когда эти люди встречаются, мы без Леонида Владимировича целый Севооборот этому посвятили. Короче говоря, это письмо от очень близкого человека, который в свое время в Ленинграде начинал, был одним из первых культуристов и начинал это дело. Значит, вот что он пишет. Тут меня, он сейчас живет в Чикаго. Тут меня навестили бывшие друзья из Союза, культуристы, с которыми я был связан до самого отъезда. Такое я видел только в кино. Приехали с огромными деньгами, вынимали из карманов рулоны долларов на резинках. Каждый купил по две машины, платили наливой. Ты бы видел этих дилеров, дилеров это значит диляк, включая, оплатили транспортировку машин в Ленинград. Скупили здесь весь Кеймарт, это большой
магазин в Америке, Кеймарт, очень много, дешевые.
Один имеет 6 залов, 2, по-моему, во дворце спорта, полностью оборудованных европейским инвентарем, у другого несколько танкеров, занимается перевозкой нефти. Пришли в мой зал. Надо сказать, что у этого человека в Чикаго свой зал, и в котором с утра до вечера он занимается, значит, культуризмом с людьми. Пришли в мой зал и первым делом спросили, сколько я заплатил за дом. Я говорю, дом не мой, я снимаю его в аренду. Ну, говорят, старик, что ж ты тут делал? Здесь 15 лет, если этот дом не твой. Фруктовым спортом занимался, говорят. Кое-чем груши околачивал. Дальше он пишет. Вот это да, в мои времена в России были интеллигентные люди. Можно было с ними поговорить. А сейчас, в общем, короче говоря, это письмо наполнено ужасом от встречи со старыми друзьями.
Мне понравилось. Пришли здоровые старые культуристы, вынули из кармана рулоны долларов, перетянутые резинками, и скупили все местные магазины. То есть большие-то деньги идут теперь из большой страны.
Видимо, да.
Неизвестно, каким путем нажитые. Леонид Владимирович, у вас какие-то письма?
Ну, я видел, конечно, какие-то мерседесы последних моделей в России. Ясно, там есть такие люди. Но как-то они, я не знаю, не особенно видны. А что видно в России, так это, простите, ужасная бедность, и сердце разрывается. Письма у меня писем много передо мной лежит, но, как всегда, у меня мало времени, поэтому я просто несколько строчек из... Вот, например, мне очень понравилось, в каком институте учится наш корреспондент, уже не впервые написавший нам и приславший мне один раз очень хорошую книгу «25-й съезд КПСС», я ее часто применяю, Александр Валицкий из Челябинска. Он учится в Челябинском агроинженерном университете, который готовит, ну догадайтесь кого, он готовит университет, готовит фермеров. Вот только так и надо. Вот фермеров должно готовить в университетах.
Фермеров только семья может готовить.
Нет,
только
тогда и фермы будут хорошие. А вот еще такое письмо, очень милое. Значит, Олег Притыкин из Луганска. Оно большое письмо, я его с удовольствием прочитал. Время поджимает, поэтому только начало и конец. Начало такое. О существовании BBC я узнал, когда... Да, ему сейчас 25 лет. О существовании BBC я узнал, когда мне было 4 года, из журнала «Крокодил». Была там такая рубрика «Дуплетом по радиоуткам». Я как раз тогда читать научился, так что был в курсе событий. А конец. Еще раз спасибо за «Ложь на короткой волне», которую я и многие тысячи соотечественников регулярно и с удовольствием слушают. И, наконец, мой дорогой корреспондент, иначе не могу сказать, просто замечательный человек, с которым не сумел увидеться, только по телефону поговорил, Анатолий Вадимович Сивцов, задает вопрос, кто же на самом деле написал книгу «Ареста Мальцева. Югославская трагедия»? Ну, кажется, я уже отвечал все в обороте. Это такой журналист Владимир Ишимов. Мальцев умер, Ишимов жив, он болеет, бедняга. Он был как бы литературным секретарем у Мальцева, а на самом деле это он написал текст югославской трагедии. И в результате эта ужасающая по содержанию книга написана, в общем, довольно приличным литературным языком.
Раз уж вы затронули литературную тему, литературной нотой мы и закончим. Это стихи, которые прислал Идрисов Сергей из Шуи. Стихи не его. «Баррикадный фольклор». Вот так придешь домой с гулянки, откроешь дверь, а дома танки. Броня крепка, и танки ваши быстры, а наши люди мужества полны, идут в прорыв больные сталинисты, у них отваги полные штаны. Спасибо партии родной за наш трехдневный выходной. Это один стих, а второе — слово о рынке. Цены скачут, словно кони, рвут поводья из руки. Рынок наш, как вор в законе, чистит бедных кошельки. Похудел былой червонец, где товарищ, где товары, где купец? Неужели нас японец не накормит, наконец? Сколько вынесла ты фальши и вранья, родная Русь? Что с тобою будет дальше, предсказать я не оберусь. И вот на этой ноте мы и закончим сегодня. Я прощаюсь с вами, дорогие друзья, до встречи в том же месте, в тот же час, то есть это будет в субботу, с повтором воскресенья. Желаю вам всего самого-самого лучшего
в новом
наступившем 93-м году. Счастливо.
Всего хорошего.